Всем привет! В эфире 72-й выпуск передачи «Карманный ученый» издательства «Розыгрыша».
Почему вымирали ты на заброд? Почему не нужны дельфину жабры? Если хочешь разобраться, звони «Карманному ученому».
Дорогие друзья, большое спасибо всем, кто позвонил на наш телефон 514-09-49, оставил свои вопросы. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Я надеюсь, что вы следите за нашими блогами, которые можно почитать на сайте издательства «Розовый жираф». Геоблог только что вывесил два сообщения о том, как празднуют Новый год в разных странах, и вы можете попробовать отпраздновать Новый год как на Филиппинах, или как в Испании, или как в Японии. Можете использовать всякие традиции. И там же рассказывается, какие разные похожие на Деда Мороза существа приходят к детям на Новый год в разных странах. Это тоже очень интересно. Ну, а мы переходим к нашим вопросам. Например, вот такой вопрос нам поступил.
Здравствуйте, карманный ученый. Меня зовут Матвей. Фамилия Сандалов. Я хотел бы спросить у вас, как древние славяне обходились без спичек, ну, например, чтобы зажечь лучину или в печке зажечь огонь. Расскажите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, а можно попросить Матвея?
Да, можно. Матвей.
Алло.
Привет, Матвей, это карманный ученый.
Здравствуйте, карманный ученый.
Ты спрашивал, как древние славяне зажигали огонь без спичек?
Да.
Но на самом деле не только древние славяне, а просто вообще спички совсем не так давно изобрели. Ими пользуются последние лет 200. А до этого были разные другие способы выжигать огонь. Ну вот в Европе и в России пользовались специальным камнем, который называется кремень.
Угу.
Брали кремень, били по нему чем-нибудь твердым, железом или другим кремнем, и высекали искру. Из него вылетала искра. Это ты можешь сделать и сам, если найдешь где-нибудь кремень. Они валяются, их можно найти в песочнице или где-нибудь на даче, или просто на улице.
Вот я знаю, что были у старинных там бомбар, ну, всяких огнестрельных там, пистолетов старинных, кремниевые замки.
Конечно, конечно, для того, чтобы поджечь порох.
Резкое соприкосновение двух кремней.
Ну, не соприкосновение, а просто удар. Там была просто пружинка, которую ты, когда взводил курок, у тебя пружинка натягивалась, когда ты нажимал на курок, то кремень бил сильно по другому кремню или по металлу и высекал искру. И поджигался порох, и от этого вылетал снаряд. И действительно, весь вопрос в том, что такой искры невозможно зажечь дрова. Надо иметь что-то, что очень хорошо горит. Например, какой-то пух. Или сухой мох. Или, например, у березы есть такая бумажная часть коры, которую можно береста, да, которую можно точно, можно ее поскрести, и получится очень горючий материал. Вот надо было бы поджечь что-то очень горючее, а уже от него тоненькие палочки, от него, от этого уже, а дальше уже дрова. А ты любишь разводить костер?
Да.
А, умеешь?
Умею.
А на Новый год ты что будешь поджигать?
Печку. С печкой огонь.
Печку? А где ты будешь? Где у тебя будет печка? На даче?
На даче печка есть. Да, небольшая.
Вы туда поедете на Новый год?
Завтра мы решаем. Рано утром.
Класс. О, здорово. И как вы будете праздновать?
Как обычно, нарядим елку. И все такое, в общем.
Что будете есть?
Не знаю, салаты всякие.
Любишь?
Да. Конечно.
Что подарит?
Не знаю. Ну,
неизвестно, да?
Мне должен подарить вообще танк на пульте управления.
Вот это да! Вот это красота. Слушай, я забыл тебе сказать, что еще до того, как люди начали пользоваться кремнием, они еще по-другому разводили костер. Они использовали специальную палочку, которую вставляли в какую-нибудь дощечку, где была круглая дырочка. Небольшая круглая ямка. И начинали вращать эту палочку. И в этой ямке делалось очень тепло от трения. Если туда подсунуть тоже какой-то пух или мох, то он мог загореться. Но это гораздо труднее и дольше, чем зажигать при помощи кремния. Поэтому уж если разожгли, то костер не тушили, а постоянно поддерживали. Например, какие-нибудь пещерные люди. У них все время горел огонь, чтобы можно было греться и не разводить каждый раз его заново.
Ясно.
Такие дела. Ну хорошо, с Новым годом. Звони нам еще.
Ага, до свидания.
Пока. А теперь подошло время для нашей постоянной рубрики, которая называется «Полная чушь». Сейчас я назову 4 факта об окружающем мире, один из которых будет полной чушью, а отгадку я скажу в конце передачи. Слушайте внимательно 4 факта. Факт 1. Люди, которые коллекционируют спички, коробки со спичками, называются филателистами. Факт 2. Внутри нашего организма больше микробных клеток, чем наших собственных клеток. Факт 3. Иногда в космосе случаются такие катастрофические события, при которых огромные облака газа оказываются выбитыми не только из планет, куда-то в сторону от планет, но и из целых галактик. И такое огромное облако газа может тянуться за галактикой, как хвост за кометой. Факт 4. На свете существуют такие светящиеся клетки, как, например, у медуз морских. И вот в этом году ученые составили такую светящуюся клетку испускать луч настоящего лазера. Получился такой живой лазер, сделанный из живой клетки. Ну вот подумайте, какой из этих фактов полная чушь. Послушайте передачу до конца. Намеки и подсказки будут почти в каждом обсуждении. А отгадку я скажу в конце передачи. Вот мы с Матвеем обсуждали, как обстояли дела до изобретения спичек. Но потом спички изобрели. И было много разных типов спичек, пока не додумались вот до тех, которые мы используем сегодня. И следующий вопрос касается как раз вот таких сегодняшних спичек, как они работают.
Здравствуйте, меня зовут Надя, мне 10 лет. Я бы хотела узнать, почему коробок не зажигается вместе со спичкой? Спасибо, до свидания.
Алло, здравствуйте, а можно Надю попросить?
Кого?
Надю.
Да, это я.
Привет, это карманный ученый.
Привет.
С наступающим тебя Новым годом.
Спасибо, и вас с Новым годом.
Спасибо. Ты задала вопрос, почему коробок не зажигается вместе со спичкой.
Да.
И это очень хороший вопрос. А как он пришел тебе в голову?
Нет, ну просто я очень люблю зажигать свечи, спички.
Я сейчас тут тоже, у меня тут есть спички, я вот сейчас их зажгу. И... тем временем буду тебе рассказывать. Вот я беру, и вот с шипением таким горит моя спичка. Сейчас я ее задую. И давайте поговорим, что же при этом произошло. И спичка, и коробок покрыты каким-то веществом.
Угу.
Причем это разные два вещества. Одним веществом покрыт коробок, другим веществом покрыта спичка.
Угу.
И в момент, когда ты чиркаешь, эти два вещества, во-первых, смешиваются между собой чуть-чуть.
Угу.
А во-вторых, очень сильно нагреваются, потому что спичка трется об коробок.
Угу.
И вот эта смесь начинает гореть.
Понятно.
И дальше вопрос. Действительно, что должно загореться-то, коробок или спичка? Спичка загорается очень легко. Это сухая деревяшка, она обычно бывает еще чем-нибудь пропитана, чтобы лучше горело. Так что спичка загорается легко. А вот коробок не загорается, потому что, во-первых, туда подмешано специальное вещество, которое не дает ему гореть. Во-вторых, там есть очень тонкое истолченное стекло, которое тоже не горит. И кроме того, там довольно толстый слой этого вещества, там далеко до бумаги.
Ага.
И вот поэтому бумага не загорается, коробок не загорается.
Понятно, спасибо.
Такие спички придумали в Швеции примерно 150 лет назад. И долгое время их называли шведские спички. Или еще их называли безопасные спички. Потому что до этого были такие спички, которые могли зажечься, например, от трения друг об дружку прямо в коробке. Или от трения об любую поверхность. В них использовался так называемый белый фосфор, который легко сам загорался. А в шведских спичках фосфор на самом деле нанесен на коробок, а на саму спичку нанесено другое вещество. Ну, в общем, главное, что там далеко до бумаги, поэтому коробок не зажигается. А что ты будешь зажигать на Новый год?
Не знаю. Наверное, мы будем на улице жечь бенгальские огни. И вот я сейчас слепила такую свечку из воска. Мне подарили набор. Вот, мы будем зажигать.
Ух, здорово, красивая, наверное. Я вижу, ты увлекаешься всем, что горит.
Да.
Клево, это очень интересно. Скажи, а неизвестно, что тебе должен принести Дед Мороз? А что вы есть будете?
Не знаю, но, наверное, там бабушка с мамой что-нибудь приготовят.
Ты им поможешь?
Наверное.
Ну, хорошо. Хорошо вам отпраздновать. С Новым годом.
С Новым годом. До свидания.
Пока.
Здравствуйте, Карман Ночин. Это я, Скотт. У меня вопрос. Почему слоны едят свои инструменты и не болеют? Почему люди не едят? Спасибо.
И это, на самом деле, страшно важный и интересный вопрос. Действительно, есть немало животных, которые поедают собственные экскременты, собственный помет. Обычно это травоядные животные, например, такие, как действительно слоны. Вот известно, что, например, зайцы просто обязаны это делать, иначе они не смогут достаточно усвоить веществ. То есть они дважды одну и ту же пищу пропускают через всю свою пищеварительную систему, через желудок и кишечник. И только тогда из этой скудной, в общем, пищи, вы вспомните, ведь вы капустой вряд ли можете наесться. Вот из этой скудной пищи зайцы умудряются выжать максимум. Но, надо сказать, в этом всем таким травоядным животным помогают микробы, которые живут у них в кишечнике и в желудке, которые как раз и умеют переваривать вот такую очень скудную пищу, бедную калориями пищу. И в итоге животные оказываются сыты. Вот, а действительно для людей любое соприкосновение с экскрементами опасно. Опасно смертельными, в общем, болезнями. Или, по крайней мере, очень неприятными болезнями. Как так получилось? Почему люди настолько изнежены по сравнению с другими животными? Еще раз, большинство животных, даже те, кто не едят специально свои экскременты, по крайней мере, никак не страдают от поедания чего-то очень несвежего. Например, какую-то падаль, например, едят очень многие животные на свете. И обезьяны, наши предки, в общем, не сильно отличаются. Они контактируют с самыми разными нечистотами, и, в общем, проблем большой для них нет. А вот люди чрезвычайно изнежены. Почему так? Дело в том, что за борьбу с такими опасными микробами отвечает иммунитет. Внутренняя армия, которая у нас есть, очень такая серьезная армия внутри организма. И у наших предков, у обезьян, иммунитет был совершенно достаточен для того, чтобы хорошо справляться с такими угрозами. Но дальше произошла интересная вещь. Считается, что ранние люди впервые начали жить большими группами, причем, в отличие от стаи шимпанзе, эти группы были оседлыми, они жили в деревнях. Вот появились первые деревни. Шимпанзе может спокойно гадить себе в гнездо, потому что на следующий день построят новое. Шимпанзе все время в движении, они никогда не ночуют на одном месте. Гориллы, то же самое, орангутаны. А вот ранние люди, вероятно, были первыми приматами, первыми обезьянами, которые осели и стали строить жилища. И вот в этих жилищах резко вырос риск инфекции, риск какого-то микробного заражения. Потому что, когда вы все время живете в одном и том же жилище, вы не можете его так легко поменять, как шимпанзе это делает. И можете действительно заразиться. И тут даже животное с очень хорошим иммунитетом может заболеть. Ну, например, в зоопарке, если не чистить клетку у животного, то даже очень такие живучие какие-нибудь волки могут заболеть, потому что слишком много будет микробов. Даже их иммунитет с этим не справится. И вот у людей развилась брезгливость. Мы говорили об этом и в прошлых передачах. У людей есть такой инстинкт – брезгливость. Они очень избегают любых контактов с нечистотами. И вот, возможно, из-за этой брезгливости наш иммунитет стал чересчур изнеженным, потому что люди, в отличие от других животных, это очень сложно устроенные существа, они могут обучать друг друга, обучать своих детенышей этой брезгливости и чистоплотности. И вот из поколения в поколение люди очень быстро приучились к чистоте, а те, кто не приучились, те вымерли. И иммунитет стал гораздо более изнеженным, чем у других животных. Поэтому для людей любые контакты с нечистотами очень опасны.
Здравствуйте, карманный ученый, меня зовут Аня, мне 7 лет. Я хочу спросить, если добрые микробы, если они есть, тогда что они делают? До свидания.
Вот этот вопрос имеет прямое отношение к предыдущему. Я уже упомянул, что помимо плохих микробов в кишечнике у всех млекопитающих, и не только у млекопитающих, например, у муравьев, которые грызут все время древесину какую-нибудь, живут очень важные микробы, которые помогают переваривать растительную пищу. Вот это я сейчас хотел бы обсудить с Аней. Алло, здравствуйте, а можно попросить Аню?
Здравствуйте, одну минутку.
Спасибо.
Виктор.
Алло.
Привет, Аня, это карманный ученый.
Здравствуйте.
Ты спросила, есть ли добрые микробы и что они делают. Это прекрасный вопрос.
Да.
Ну, я бы назвал их, наверное, не добрыми, а скорее полезными. Потому что я не думаю, что у микробов есть какие-то чувства, добрые или злые. Микробы же очень просто устроены, это просто одна такая клеточка. Но действительно есть полезные микробы, и у нас в животе их очень много. У каждого человека взрослого килограмма 2 полезных микробов в животе. То есть, представь себе, это как 2 пакета молока.
Много очень.
Да, и если пересчитать, сколько там их клеток, то получится, что этих клеток больше, чем клеток нашего тела. Потому что они очень маленькие, они там умещаются. Так что можно сказать, что человек состоит из микробов больше, чем из собственных клеток. И они непрерывно работают. Они делают очень важное дело. Они делают то, чего остальные клетки в нашем организме не могут. Они переваривают клетчатку. Клетчатка – это такое вещество, которого очень много во всяких, например, зеленых овощах. Вот в огурцах, в кабачках, в брокколи. Так вот, полезные микробы делают то, чего не умеют делать никакие другие клетки нашего кишечника. Ты знаешь, что когда ты съедаешь еду, она попадает вся сначала в желудок, а потом в кишечник?
Знаю.
Ты знаешь про это, да? Вот что ты будешь есть на Новый год, ты уже знаешь?
Знаю.
Что?
Всякие там торты, ну...
Еще что?
Мясо, рыбу, там...
Еще?
Картошку.
Еще?
Торты всякие.
Вот все, что ты сейчас перечислила, мясо, рыба, картошка и торт, в основном может быть переварено... Просто вот сначала в желудке, потом в кишечнике без помощи этих полезных микробов. Но есть такая еда, которая не переваривается сама по себе. Например, зеленый салат. Ты ешь когда-нибудь зеленые салатные листики?
Да.
Вот когда ты их пережевываешь, они попадают к тебе в живот, твой живот сам переварить их не может. Их могут съесть только эти микробы полезные. Например, яблоко, если ты съедаешь. Сама ты его не сможешь переварить, переварить могут только микробы. А какая-нибудь овсянка, то же самое. То есть много такой еды, которую сам человек переварить не может. И это делают за него полезные микробы, которые живут у него в животе. А человек уже переваривает либо самих этих микробов, либо то, что они выделяют. Микробы едят, например, твое яблоко, которое ты съела, и выделяют уже такие вещества, которые ты можешь переварить сама.
Понятно.
Вот, например, есть такие животные, которые все, что они едят, все переваривают только их микробы, а сами они ничего не могут переварить. Например, корова. Корова ест траву, но она не может переварить ни одной травинки сама. И у нее в животе огромное количество микробов, целое ведро. И они переваривают непрерывно эту траву. А корова ест этих микробов уже. Получается, у нее в животе небольшая ферма, которую она разводит, как вот если мы разводим, например, гусей на ферме, потом мы их съедаем. А корова разводит у себя в животе микробов и их съедает. И ими питаются. Представляешь себе?
До свидания, с Новым годом!
И тебя тоже, пока.
До свидания.
Здравствуйте, меня зовут Аня. Мне недавно исполнилось 8 лет. У меня возник вопрос. У вас в 21-м выпуске рассказывалось, как состоялась атмосфера. Так вот, у меня возник поэтому вопрос. Почему газы, они поднялись и остановились, они вылетели в космос? Спасибо, до свидания. Спасибо.
Ну, я напомню, о чем тут речь. Речь о том, что когда формировалась наша планета, в какой-то момент у нее затвердела середина. Любая планета начинает с того, что она является смесью газов и какой-то пыли, и каких-то камней. И в какой-то момент затвердело ядро этой планеты, и она превратилась во что-то твердое. А газы, как вот тут справедливо нам говорят, могли бы вообще-то и разлететься, и улететь куда-то в космос. Но нет, дело в том, что газ удерживается около планеты из-за силы тяжести. Газ ведь довольно тяжелый. Это нам кажется, что он невесомый. Мы руками свободно можем махать в комнате. Но на самом деле он весит, и немало. На каждого из нас газ давит со страшной силой. Огромный столб газа над нашей головой до самого космоса давит прямо на нашу голову. Отсюда происходит атмосферное давление, про которое пишут в газетах или по радио говорят. Вот сегодня такое давление, завтра другое давление. И почему это давление? Потому что газ притягивается нашей планетой, точно так же, как притягиваемся мы, притягивается вот стул, на котором вы сидите, или чашка, которая стоит на столе. Если стол убрать, чашка упадет, как будто какая-то резиночка тянет ее к центру Земли. Вот так же и газ удерживается около планеты. Поэтому газ не улетает в космос. И вот следующий вопрос имеет некоторое отношение к тому, как газ путешествует вокруг планеты. В разные стороны, влево, вправо, вверх, вниз. Вот сейчас послушайте.
Алло, меня зовут Федя. Мне 6 лет. Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. От чего образуется ветер? И почему перец такой острый? Спасибо, до свидания.
Алло.
Алло, это Федя?
Да.
Привет, это карманный ученый.
Здравствуйте.
Отличный вопрос. От чего образуется ветер?
Угу.
Почему ты про это задумался?
Ничего, просто мне интересно. Вот волна от ветра. А ветер от чего?
А ветер вот от чего. Вот сейчас у нас зима и на улице холодно, правда?
Да.
А в доме тепло, в комнате?
Да.
Если ты откроешь форточку и поднесешь к ней перо из подушки, перышко.
Ага.
Перышко полетит на улицу, наружу.
Да.
И связано это с тем, что там, где тепло, там воздуха больше. И когда где-то делается много воздуха, где-то делается тепло, то этот лишний воздух пытается убежать туда, где холодно.
Ага.
Это понятно?
Да.
Так вот, на нашей планете, ты знаешь, как называется наша планета?
Да.
На которой мы живем? Как?
Земля.
Так вот, на планете Земля есть разные места. В каких-то теплее, в каких-то холоднее.
Ага.
Ну, например, ты знаешь, что в жарких странах на юге теплее, чем на севере, правильно? Поэтому на планете есть такие ветра, которые постоянно дуют от экватора к полюсам. От теплых стран, значит, на север в Арктику и на юг в Антарктику. Такие ветра называются пассаты.
Ага.
С другой стороны, вот если представить себе кусок суши посреди моря,
ага,
то легко заметить, что суша нагревается быстрее,
ага,
и остывает быстрее. И, например, если на суше кончается лето, то она довольно быстро остывает. Начинается осень, да? А море еще довольно долго не остывает.
Ага.
И в это время с моря на сушу начинает дуть ветер, потому что на море больше воздуха.
Да.
Когда воздух теплый, он хочет вылезти, как тесто вылезает из квашни, когда тесто какое-нибудь у тебя заквашивается. И этот ветер осенью дует с моря на сушу. А весной наоборот. Суша быстро прогревается, а море еще холодное. И тогда наоборот. С суши на море постоянно дует ветер.
Ага.
Такой ветер называется муссон.
Ага.
И бывает еще ветер. Называется бриз. Это ветер, который дует вечером и утром. Вечером суша быстро остывает.
Ага.
А море теплое. И с моря на сушу вечером дует бриз. Это очень приятно. Идешь по морю, уже не так жарко, и дует легкий такой бриз, легкий ветерок.
Я знаю, мне мама говорила.
Да? А ты был на море когда-нибудь?
Да.
А на каком?
В Испании.
На Средиземном?
Да, на Средиземном море.
Ну вот, там вечером бывает бриз. А утром, наоборот, в другую сторону бриз.
Ага.
Понимаешь, да?
Да.
Здорово. А ты как будешь отмечать Новый год?
Ну, мы останемся дома, а потом улетим в лес.
Ух ты, здорово. Если там что-нибудь будет интересное, какие-нибудь животные или растения, ты нам позвони и расскажи про них, ладно?
Ага.
А что вы будете есть на Новый год?
Гуся.
Гуся, ух ты, как здорово. А вы будете посыпать его перцем?
Нет.
А ты любишь перец?
Не очень.
Ты спросил, почему он такой острый. Ты его не любишь, что ли? Ты боишься этой остроты?
Просто мне не очень нравится, когда что-то острое попадается.
Понятно. А я вот очень люблю острое. Но вообще с этим острым перцем интересная история. Ты когда-нибудь видел, как выглядит плод перца, когда он растет? Вот, например, сладкий перец или жгучий перец?
Нет.
Они очень яркие. Они красные, желтые, зеленые, яркие такие плодики.
Ага.
И в природе их рвут птицы. Съедают, семена проходят через их кишечник, выходят наружу и прорастают где-нибудь. Причем птицы же далеко летят.
Ага.
И разносят семена широко. У перца ведь нет ножек, он не может сам добежать куда-нибудь далеко.
Да.
А при помощи птиц перцы путешествуют, и им это очень выгодно, потому что таким способом они могут расселиться широко-широко по всему свету. Перцы возникли вообще в Бразилии. Исходно. И там расселились по всей Южной Америке.
Нет.
Пока их не нашли люди и не начали есть, а потом развезли и по остальному миру.
Я не знал, что перец в Бразилии начали выращивать.
Ну, его даже еще не начали выращивать. Дикие перцы жили вот в районе Амазонки. И потом их разнесли птицы по всей Южной Америке, а потом и люди их там нашли. Но я хочу вернуться к объяснению, почему он такой острый. Так вот, птицы вообще совершенно этого не чувствуют.
Да.
Но в перце есть особое вещество, которое отпугивает млекопитающих. То есть вот животных вроде нас. У нас наша кожа, особенно та, что внутри рта, чувствительна к этому веществу. И перцу это нужно для того, чтобы отпугивать всяких млекопитающих, чтобы они не ели его плодики, потому что млекопитающие его не интересуют. Он любит летать на самолете, так сказать, да, на птичке, но не любит ездить на каком-то медленном таком автомобиле вроде мышки, потому что мышь не может далеко унести его семена. И он не хочет, чтобы зря просто так съедали его плоды, которые он с таким трудом выращивал. И вот у перцев есть это вещество, которое отпугивает млекопитающих. Они его не едят. А вот людям почему-то нравится. Но вообще люди необычные существа, это необычные обезьяны. Они любят всякие острые ощущения, яркие ощущения. И вот поэтому они, многие люди полюбили перец. Я вот очень люблю все перчить.
Угу.
Есть, кстати, такие млекопитающие, у которых нет чувствительности к этому веществу. Они называются голые землекопы. Мы про них говорили в прошлом выпуске. Они боли не очень чувствуют. И к перцу у них нету тоже, как говорят, специальных рецепторов ни в коже, ни во рту. Я их фотографии положил на сайте для прошлого выпуска, для 71-го.
Ага.
Ну хорошо, удачно тебе съесть гуся и удачно тебе съездить в Грецию. С Новым годом!
Вас тоже.
Звони нам еще.
Угу, обязательно.
Пока.
Здравствуйте, меня зовут Егор Лиха, мне 8 лет, мой вопрос, сможем ли увидеть луч лазера днем, а не только изображение на стене? До свидания, спасибо.
Ну, напоследок, вот этот очень симпатичный вопрос. Вы можете прямо дома увидеть луч лазера, если проведете такой эксперимент. Надо выключить свет и посветить лазерной указкой над поверхностью кровати, какого-нибудь дивана, желательно старого. И в этот момент постучать по дивану как следует какой-нибудь палкой, и вздыбится пыль. И вот частицы этой пыли будут подсвечены лазером, и ваш лазер будет выглядеть как настоящий меч джедая, как настоящее какое-то космическое оружие, потому что будут светиться частицы пыли. А теперь подошло время разгадки для нашей постоянной рубрики, которая называется «Полная чушь». В начале передачи я назвал 4 факта, один из которых был полной чушью. И сейчас я скажу, какой факт был чушью. Я думаю, что вы уже сами догадались. Вначале я сказал, что коллекционеры спичечных коробков называются филателисты. И вот это была полная чушь. На самом деле таких людей называют филуминисты. Филуминистика – такое чудесное занятие. Это коллекционирование спичечных коробков. Вот я в детстве это очень любил делать. Вообще, коробки бывают страшно интересные. Бывают старинные коробки прошлых веков. На сайте я положу фотографии, где будет видно, как выглядели коробки для старинных спичек. И советские были очень интересные коробки, ну и коробки разных других стран мира. Все это абсолютно бессмысленное занятие, но довольно веселое. Ну, не скажу, что совсем бессмысленно, потому что на этих коробках в разных странах и в разные времена печатали самые разные вещи. И через вот это маленькое окошечко, через спичечный коробок, вы тем самым можете подсмотреть, как люди жили в прошлые века, десятилетия, что их интересовало, почему они именно это, а не то печатали на коробках. Одним словом, все это называется филуминистика. Потом я сказал, что в нашем организме микробных клеток больше, чем наших собственных. И это правда. Это стало известно только в последние годы. Ученые смогли посчитать, что действительно в нашем кишечнике больше микробных клеток, чем всего клеток в нашем организме, если их посчитать всех вместе. Как-то они там умещаются, но это очень просто. Они гораздо меньше, чем наши собственные клетки. И они выполняют очень важную работу, они переваривают растительную пищу, как я сказал. Хотя, похоже, этим дело не исчерпывается. Вероятно, в ближайшем будущем откроют еще какие-то очень важные задачи, которые есть у этих клеток. Похоже, что они причиняют нашему организму много всякой важной пользы. Потом я сказал, что какое-то катастрофическое столкновение может выбить облако газа из целой галактики, и это правда. Одно из первых сообщений космоблога в следующем году на нашем сайте, на сайте «Розового жирафа», будет посвящено как раз такой галактике, у которой нашли гигантский хвост. Я хочу, чтобы вы себе представили масштаб. Да? Вот мы живем на планете Земля, она вращается вокруг Солнца. Солнце – это всего лишь одна звезда в нашей галактике. Вот когда вы смотрите на небо и видите там Млечный Путь, вы можете увидеть, вот это и есть наша галактика. Млечный Путь – это скопление звезд. И таких галактик множество в космосе. Не только наша есть галактика. И вот нашли одну из таких галактик, у которой оказался гигантский хвост из газа, из водорода. И, вероятно, какое-то катастрофическое столкновение выбило весь газ из этой галактики, так что получился такой длиннющий хвост. Но вот газ, который окружает Землю, газ, которым мы дышим, наша атмосфера, пока, к счастью, держится около Земли и держится при помощи силы тяжести, как мы уже обсуждали, и управляется вот температурами, из-за чего начинает дуть ветер в нашей атмосфере. Подробнее о том, как это все работает, можно прочитать в чудесной книжке, которая вышла в нашем издательстве, в издательстве «Розовый жираф», которая называется «Принц из страны облаков», книжку, которую написал писатель по имени Гальфар, ученик Стивена Хокинга, тоже известный физик. И там очень много рассказывается про атмосферу, небо, почему небо голубое, почему облака белые, как дует ветер, куда он дует, почему он дует и вообще как ведет себя атмосфера. Почитайте. Потом я сказал, что в этом году ученые смогли сделать настоящий биолазер. То есть светящиеся клетки поместили между специальными зеркалами, и эти зеркала смогли заставить свечение этих клеток сфокусироваться в виде настоящего лазера. Это было одним из важных открытий уходящего года. И ученые говорят, что в будущем можно будет заставить, например, такие клетки ползти куда-нибудь внутри человеческого организма, находить что-нибудь опасное, что-то, что надо уничтожить, например, раковую опухоль, и включать этот лазер и убивать раковые клетки при помощи такого биолазера. Представляете, как круто? На этом 72-й выпуск передачи «Карманный ученый» подходит к концу. «Карманный ученый» и издательство «Розовый жираф» поздравляют вас с Новым годом. Мы желаем вам оставаться в новом году такими же чудесными друзьями нашего издательства, какими вы были все прошлые годы. Мы очень любим вас и мы очень дорожим вашим участием в нашей программе и тем, что вы читаете наши блоги и читаете наши книжки. С Новым годом всех! До новых встреч! Искренне ваше издательство «Розовый жираф» и «Карманный ученый».